Приветствую вас, братья и сестры. Тема сегодняшней встречи нашей будет «Рождение свыше». Мы будем говорить о том, как, что такое рождение свыше, в чем заключается рождение свыше. И, конечно же, мы будем читать из всем известного Евангелия от Иоанна, 3 глава, первые 15 стихов. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“. Иисус сказал ему в ответ: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие“. Никодим говорит ему: „Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?“ Иисус отвечал: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа“. Никодим сказал ему в ответ: „Как это может быть?“ Иисус отвечал и сказал ему: „Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно человеку быть, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную“». В прошлый раз я говорил также с Евангелия от Иоанна, я взял несколько первых стихов, и мы рассуждали о том, как надо относиться, когда мы приходим в церковь, и мы слышим Слово Божие, как нам надо относиться к этому Слову. И тогда я говорил о том, что Никодим правильно задал вопрос, как человек может быть рожденный свыше. Сегодня я хотел поговорить о смысле рождения свыше. И хотел бы начать, знаете, рассуждение, хотелось бы посмотреть на эту историю немножко с необычного, может быть, ракурса. С того, что мы знаем, примерно, если мы читали Библию, изучали Библию, мы знаем двух фигурантов этой истории. Это Иисус Христос, Господь и Бог во плоти. Евангелие от Иоанна, 1 глава, говорит: «И Слово стало плотью». И мы знаем лидера, члена одной из крупнейших и сильнейших на то время религиозных партий, фарисея Никодим. Кто такой был Никодим? Никодим был один из руководителей этой партии, вероятно всего, даже, может быть, членом Синедриона. Мы там дальше читаем в других главах. Он появляется там. И этот человек, который изучал Священное Писание, скорее всего, точно был хорошо образованный, потому что мог читать и писать, и понимать Священное Писание, и достаточно давно изучал его. Я верю, что был человек, как и большинство израильтян того времени, был ревнителем Слова Божьего. Он чтил Бога Авраама, Исаака и Якова. Может быть, даже и мечтал когда-то, как Самуил или как другие пророки, чтобы ему предстал ангел или голос его позвал. И вот ему предстал. Вот ему предстал такой случай. Никодим предстает перед Богом, которого он чтил. Конечно же, он знал из закона и знал из Священного Писания, как следует представать перед Богом. В Священном Писании мы пишем, что и говорили: «Свят, свят, свят». Люди падали на пол, я не знаю, ниц лицом. Просто был трепет перед Богом. Никодим говорит Иисусу: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». «Мы», которое он употребляет, это он говорит от лица фарисеев, от этой религиозной партии, потому что в то время ходило очень много слухов, и многие не понимали, кто такой Иисус. Это мы, это очень интересно, потому что в этой же главе Иисус продолжает это «мы», оно немножко переворачивается. Так как Никодим олицетворил себя с этой партией, то Иисус тоже поставил его в эту партию. Смотрите, в 11 стихе «мы» это имеет продолжение. «Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы, он говорит, свидетельство нашего не принимаете». «Вы» – это он говорил Никодиму. Он его поставил в одну группу с фарисеями. Он его поставил в одну группу с людьми, которые свидетельства не принимали людей Божьих. «Мы» – это те, кто говорили от лица Божьего. Очень страшно и неприятно, я понимаю, даже я думаю, что и каждому из нас будет, может быть, это близко, когда Господь нам говорит, что мы не относимся к Его детям или тем, кто говорит от Его лица, а относимся к этому «вы», который не принимает свидетельства и противится Слову Божьему. Я верю, что Никодим, когда мы дальше изучаем, и он еще два раза появляется в Евангелии от Иоанна, он не имел плохих намерений. Смотрите, что человек, знающий закон, приходит, крадется ночью. Если он член был Синедриона, значит, он имел высокое положение. Наверное, был лет 60. Крадется ночью к человеку, который, ну, на тот момент Иисус был лет 30, и называет его раввин. Это показывает о его смирении. Но очень странный был ответ, странный разговор начался у них там. Иисус ему говорит, что... Иисус его ставит в тупик. Обратите внимание, что Никодим не спрашивает вопроса. Он еще не задал ни одного вопроса, но уже Иисус его с первого начала их беседы поставил его в тупик, потому что Иисус знал, что ему надо было, что он в чем нуждался Никодим. Он отлично понимал, что фарисеи, они считали себя праведными, и поэтому вряд ли они или Никодим, или кто-либо из них задумывался о том, что они каким-то образом не попадут на небо. И эта фраза, которую произнес Иисус, что каждому надо быть рожденным свыше, она ставит их, служителей закона, в один ряд с другими грешниками. Что-то здесь не понимал Никодим, мы видим по его ответу, он просто в недоумении здесь. Он говорит, как это может быть? Неужели, может быть, второй раз в утробу матери войти человек? И как раз хотелось бы ответить на этот вопрос. Никодим, будучи... Это трагедия, наверное, здесь заключается, будучи ревнителем и человеком смиренным, он не смог узнать Господа и не смог Ему поклониться. Для того, чтобы поклониться Господу, многие могут сказать, ну, он предстал в виде раба, и, конечно, сложно ему было поклониться. Но это не так. Мы читаем в Луке 2 глава, и Симеон и Анна узнали Иисуса. Он, будучи младенцем был, они его узнали. Свои люди знают Господа. Но проблема заключалась в том, что Иисус не хотел принимать их поклонение. Смотрите, если мы читаем вторую главу, вообще в оригинале там не было глав, когда было написано это послание, это потом появились. Но вторая глава, он приходит, Иисус приходит в храм, выгоняет, совершает множество чудес. И вторая глава послания Иоанна, 23-25 стих, говорится, «Когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его». Уверовали. И сам Иисус не верял себя им, потому что знал всех, и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо знал сам, что в человеке. Он знал, он мог видеть, он понимал, чем человек живет, какие у него мысли, что его побуждает. Его не интересовало поклонение. Они, хотя они ему хотели поклоняться, ему не интересовало это поклонение. Почему? Потому что он знал их не сердце. Он знал, что им движет, какие у них мотивы. Если бы перед Никодимом сейчас бы, в то время бы Иисус бы предстал вместе бы, не знаю, с легионом ангелов, Конечно бы Никодим ему поклонился, но это не изменило бы его сердце. Его отношение, его понимание закона, как он его понимал, осталось бы то же самое. Если бы сейчас бы ангел Господень предстал среди неверующих, я думаю, многие бы испугались и пошли бы в церковь и спросили, что нам надо сделать, чтобы быть рожденным свыше. И, ну, им сказали, вот вам надо прийти, то это сделать, принять крещение и так далее. Но неизвестно, изменилось бы их сердце. В храме день и ночь совершались молитвы того времени. Народ чтил Бога Израилева. Когда Господь наш вошел в храм, они выгнали его, выгоняли его из синагог, выгоняли его из городов, пытались его убить. Те же самые люди, которые кричали «Осана», они же кричали «И распни его». Что, Господь изменился? Никак не изменился. Изменилась форма, в которой он предстал людям, но сущность, характер Господа остался тот же самый. А что тогда произошло? А произошло то, что сердца людей были неискренни. Поклонение их не было не от чистого сердца. Мы знаем, что Господь говорит, когда Он встречает эту женщину из Самарии, в Евангелии от Иоанна 4:24, «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истине». Вот какое поклонение требует Господь наш и Бог. Поэтому Он не принимал их поклонение. Так что, когда мы говорим о рождении свыше, мы должны понимать, что цель рождения свыше, цель, чему говорил это все Иисус Никодиму и говорит нам сейчас, это изменение сердца человеческого. Господь хочет изменить наше каменное сердце на сердце из живой материи, из живого духовного материала. Почему так важно для Господа нашего наше сердце? Иисус сам отвечает в Евангелии от Матфея 15:29. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления». Когда мы говорим о рождении свыше, мы должны говорить о том, чтобы Господь изменяет наше сердце. Не делает нас религиозными фанатиками, а делает нас искренними поклонниками Его. Очень интересно порассуждать о том, что как же закон? Им был дан закон. Смотрите, что Никодим, Иоанн, точнее, упоминает Никодима и эту историю. Господь мог просто положить ему на сердце Дух Святой, когда он писал это послание, чтобы просто написать, все должны быть рождены свыше. Этого было бы достаточно. Это было бы правда. Но он именно употребляет пример фарисеев, пример Никодима. Почему? Они были следователями закона. Они поклонялись, и, конечно же, когда говорит, что все должны быть рожденные свыше, другими словами, он говорит, что если вы не рожденные свыше, то вы идете в ад. Господь наш предупреждал их, следователей закона, людей, которые хорошо знали закон, что они могут пойти в ад. Смотрите, Матфея 23 глава, 15 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя бы одного. И когда это случается, делаете его сыном гиены». Они делают его сыном гиены дальше, вдвое худшим вас. 33 стих, та же глава, «Змей». Это он так о них говорит, это не я говорю. «Порождение хиднины. Как убежите вы от осуждения в гиену?» Он говорит это тем, кто следует его закону. Я понимаю, если бы он говорил, это грешникам. И грешники, конечно же, когда мы говорим о грешниках, мы говорим о тех людях в том Израиле, которые занимались прелюбодеянием, убийством и так далее. Это были люди, которые не следовали святой заповеди. Очень серьезное предупреждение, знаете, когда оно исходит от уст Господа нашего, что вы идете в ад. Это действительно они идут в ад. Так почему получается так, что они следовали закону, а он им говорит, что вы идете в ад? Что закон не свят? Свят, мы знаем. Смотрите, интересно, Галатам спрашивает Галатов Павел, 3 главе, для чего же закон? И потом спрашивает, 3 глава, 19 стих, и потом 21 стих этой же главы спрашивает Галатов. Итак, закон противен ли обетованием Божьим? И сам отвечает. Читаем дальше с 21 стиха. Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Закон, могущий животворить. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Первое. Закон нам не может дать духовной жизни. Написано, что не может животворить. Почему? Потому что не в этом смысл закона. Смысл закона заключается в том, что он обличает или показывает наш грех, показывает нашу греховную природу. Римлянам 7:7 Павел пишет, что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не узнал бы грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы пожелания, если бы закон не говорил, не пожелай. Закон указывает на нашу греховную природу, показывает, что мы грешены, что у нас греховная плоть. Смотрите, он проявляет нашу духовную природу. Когда-то в Советском Союзе у нас с братом был такой аппарат, мы делали фотографии. И мы сами дома делали их, и у нас была такая жидкость-проявитель. Когда вы берете эту маленькую беленькую карточку и кладете в эту жидкость, и на ней начинают образовываться очертания, контуры, лица, цвета, краски. Беленькая карточка становится другого цвета. Когда мы погружаемся в закон, в эту святую заповедь, то она так построена, что она нас обличает. Она не делает нас гордыми, но она нас обличает и показывает нашу нужду в Господе, в спасении, чтобы мы полагали свое, чтобы мы полагали свое спасение не на наших собственных делах, но мы полагали его на деле Иисуса Христа, чтобы мы стремились найти Господа. А что произошло с Израилем? Павел очень хорошо это понимал. Смотрите, он в Римлянам пишет, 10 глава, 1, 3 стиха. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность о Боге». Они имели ревность о Боге, но не по рассуждению, ибо, не разумея праведность Божией, не разумея праведности Божией, и усиливаясь поставить, очень интересно, собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Что произошло? А то, что закон не делал их, не побуждал их, чтобы они искали Иисуса Христа. Написано, что он дает водитель к Иисусу Христу. То есть он должен нас побуждать полагаться на Иисуса Христа, на это предложение его жертвы. Мы должны были его искать. Но не Израиль вместо того, чтобы искать Господа, начал быть самоправедным. Это не то, что заповедь плоха. Это не то, чтобы Господь их обличал. Они следовали закону, они его выполняли, Господь их в этом обличал. Но он им говорил, лицемеры. Почему? А потому что они не следовали заповедь. Они говорили, учили про субботу, а сами субботу не соблюдали. Он им говорит, что в сердцах ваших, вы же знаете, что если ваш любимый, там, не знаю, какое-то животное упадет в канаву, в яму, вы в субботу пойдете его и вытащите. Лицемеры, он им говорил, вы его не соблюдаете, закон. Он должен вас обличать и свидетельствовать обо мне. А вместо того вы сделали самоправедными и гордыми. Так как же происходит рождение свыше? Первое. Рождение свыше происходит от Бога. Смотрите, 6 стих. «Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух». Плоть наша имеет характеристики плоти, да? Я имею характеристики моих родителей. Мы имеем характеристики все с вами, наших прародителей Адама и Евы. И это первородный грех, это греховную природу, которая нам досталась от них. Дух имеет характеристики Духа. То есть Дух – это божественная личность. Соответственно, плоть не может родить Духа. Плоть не может родить нашу духовную природу. Только Господь может родить нашу духовную природу. И изменить наше сердце может только Господь. Соответственно, спасение происходит от Господа. Мы нуждаемся, чтобы Дух Святой нас оживил наше сердце. Второе. Рождение свыше происходит через Иисуса Христа. 14 стих этой же главы. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому». Я только что говорил о том, что закон обличает нашу греховную природу. И мы понимаем, что мы грешные, и что мы нужны спасению. Мы понимаем, что в нас живет грех. Господь праведен, поэтому грех должен быть наказан. Написано, что Иисус был сделан за нас грехом, Господь был сделан за нас грехом, Он сам приносит эту жертву. Этот змей, он символизирует первородный грех, он символизирует тот грех, который был зачат в Эдемском саду. Иисус, когда этот змей был вознесен, это как бы прообраз греха является, да? То как раз был уничтожен грех в самом корне. Вот этот первородный грех – желание грешить. Потому что дело-то в том, что для того, чтобы нам не красть, не убивать, нам просто надо следовать закону. Написано «не кради», ты не крадешь. Если следуешь, хорошо поступаешь. Но желание-то осталось, желание-то есть. Если никто не видит, а кто его знает, что мы подумаем? Того, что человек, когда... Есть такой хороший пример, что человек, когда становится гордым или может возгордиться, да? Не потому, что ему начали люди говорить комплименты или начали ему служить, да? А потому, что у него есть желание закрытое, желание в его плоти возгордиться. А то, что люди начинают ему служить, человеку, это только подтверждает, что это желание есть и разбуждает это желание. Таким же образом, когда, может быть, никто нас не видит, никто нас не знает, и какая-то есть вещь лежит, и мы знаем, что если мы ее возьмем, то, может быть, ничего не произойдет. Как раз люди, это желание это есть внутри. Оно проявляется. Существуют такие обстоятельства, в которых наша греховная природа, да мы о ней даже не подозреваем, она может проявиться. И вот это было уничтожено. То есть мы не находимся под властью греха. Мы можем, у нас есть сила противостоять этому. Потому что Господь нам открывает глаза. Третье. Новое рождение свыше происходит по вере. 15 стих. «Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Не каждый, хоть Иисус Христос пострадал за всех нас и за грехи всего мира, но не каждый получает спасение и оправдание. Ибо здесь написано, что верующий в Него только не погибнет, а им будет иметь жизнь вечную. По этой вере мы соединены с Богом. Что такое это является, эта вера, о которой говорят? Вера – это наш ответ на предложение Господа о спасении. Когда мы принимаем это предложение, то мы подтверждаем, что мы нуждаемся в Спасителе, и мы сами не способны себя спасти. Смотрите, здесь идет очень интересный контраст между верой фарисеев, верой в собственную праведность и верой в Иисуса Христа. Вера в Иисуса Христа делает нас кроткими, делает нас смиренными. Почему? Потому что мы не надеемся на собственную праведность, но мы надеемся на Господа Бога. Поэтому написано, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Спасительная вера выражается в том, что человек становится кротким и смиренным. Поэтому он может следовать за Господом. Господь ему дает благодать. И последнее, о чем я хотел поговорить. Как мы знаем, что мы рожденные свыше? Сейчас появилось очень многих людей, которые имеют эту марку. Этот знак, рожденный свыше. Они, по крайней мере, это говорят, что они рожденные свыше. И это то же самое, как прийти в родильный дом и сказать, дайте мне сертификат, что у меня родился ребенок. Так у вас же нет ребенка. Ну дайте, я хочу его иметь. Ты приходишь и говоришь, вот, у меня родился ребенок. А где ребенок? Нету ребенка. Зачем это делать? Смотрите, что иногда мы сейчас видим, что... Не существует различия между рожденным свыше и нерожденным свыше. Не видно. И такое ощущение, что Господь не меняет человека. Как-то странно происходит. Все говорят оправдание благодатью, оправдание праведностью Иисуса Христа, но продолжают жить в грехе. Вы меня не трогаете. Нет, нет, нет. Я оправдываюсь Его благодатью. И, пожалуйста, я же человек грешный, грешный. Ну, все грешны. Но благодать Господа не ведет к распутству и не дает нам права грешить. Смотрите, что указывает Библия о тех, кто рожден свыше. Я только несколько привел, там больше есть, я несколько привел. 1 Иоанна, 2 глава, 29. «Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него». Рожденный свыше – человек, который делает правду. 1 Иоанна, 3:9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его, Божие семя, пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». То есть вот это вот семя его было уничтожено, греховное семя. И вот это желание, а возрожденное сердце, это желание делать добро, служить Господу, не грешить, угождать Ему, оно есть. То есть человек, рожденный свыше, это человек, который имеет желание служить Господу, любит служить Господу и держит себя от греха. Возлюбленный, 1 Иоанна 4:7, возлюбленный, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий рожденный от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Если между нами есть любовь, если вы заходите и видите людей, общающихся в любви, это знак рождения свыше, если люди кричат, и у них постоянные конфликты и так далее, то, ну, они могут, конечно, говорить, но я не знаю, пребывает ли семя Божие в них. 1 Иоанна 5:4. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера ваша». Мы побеждаем мир верой. То есть христианин, рожденный свыше, это тот человек, который побеждает. Побеждает, так как победил Иисус Христос. Если человек все время падает и никак не может встать, у него нет никакой победы, о чем он будет свидетельствовать? Иисус победил, а где же наша победа? Если он постоянно живет в грехе, постоянно пребывает, вот это семя в нем пребывает греховное. Как он может называться рожденным свыше? 1 Иоанна 5:18. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Это значит, что человек не ищет там, где грех, и не находится рядом с ним, но хранит себя. Человек, который отступает от греха, который боится грешить, который имеет страх Божий. Это человек, рожденный свыше. Я не хочу осудить сейчас Никодима. В заключение хочу сказать, что когда я рассуждал, мне как-то даже стало страшно, потому что как бы он, может быть, даже в какой-то мере символизирует многих из нас, тех, кто вырос в христианских домах, тех, кто были знакомы со Словом Божьим, те люди, которые, может быть, думают и как бы чувствуют себя комфортно или думают, что коль они посещают церковь, может быть, они исполняют какие-то заповеди, исполнили какие-то заповеди, и даже, может быть, крестились и так далее, что все нормально, они идут в рай. Но на самом деле, если семя греховное в вас сидит, и сейчас вот эти слова, это слова Божьи, это не я это говорю, но если вы чувствуете, что у вас нету победы, у вас нету любви, у вас тяга к греху, вы не храните себя, но вы постоянно проигрываете, то обратитесь к Господу сейчас, и моя молитва о том, чтобы это слово было запечатлено в сердцах ваших. Да благословит вас Господь.